Глава 32. «Вот, послушай», — сказала Мэгги. Они с Эшем лежали в постели. Мерцали свечи. Число пустых винных бутылок росло. Ветер и дождь стучались в стекло. Мэгги зачитывала Эшу фрагменты из дневника, которые сама знала почти наизусть. «А помыкает мной, помыкает и помыкает, моя злая темная сестра. Всегда толкает меня на один шаг, а потом на другой шаг, пока я начинаю сходить с ума. Я теряю с ней терпение, но она слишком сильна для меня и знает это, и она продолжает давить на меня, пока не добьется своего. Я слабая, ведь я знаю, что без меня она ни на что не способна. Почему же я позволяю ей собой помыкать? Вчера вечером, дело было на пустоши, я меняла обличье, и это привело только к тому, что в голове моей страшный сумбур, и я с трудом держу в руке перо, так меня колотит. Нет, я не стану говорить об этом, даже в своем тайном дневнике. Только моя темная сестра знает. Ах, черный дрозд! И А говорит, я слишком беззаботно отношусь к своему появлению и исчезновению. Но я говорю ей, что это она толкает меня то туда, то сюда. А говорит, что мне дорого обойдется моя неосторожность, но я сказала ей, если я заплачу, то и ты заплатишь. И она это знает. И все только потому, что я погадала на травах и дала любовное снадобье женщине, живущей по соседству и попросившей меня об этом. А что делать, если они нас просят? Мэгги закрыла дневник. «Как ты думаешь, откуда у нее такая паранойя?»
«Старая лис расскажет тебе немало историй в ответ на этот вопрос. Рядом с ней жила мудрая женщина, которую обвиняли в том, что она осушила источник. Когда женщина умерла, жители деревни разобрали ее дом по кирпичу. И случилось это не в средние века, а всего лишь 40 лет назад. Так что, возможно, у нее были причины для паранойи».
«У кого?» — спросила Мэгги. «У Беллы? Или у загадочной А? Ты сказал, что думал о них как об одном и том же человеке».
«Так и есть. Полагаю, что А — это альтер-эго Беллы. Благодаря А Белла может заниматься тем, что ее действительно притягивает. Темные дела. Те вещи, с какими сама она боится сталкиваться».
«Хочешь сказать, Белла была шизофреником?»
«Вполне возможно, что-то в этом роде. Может, она и не совсем чокнутая, но явно пряталась за этой самой А, на которую все время жалуется. Ты ведь заметила, как она постоянно все сваливает на А?»
«Я воспринимаю это иначе. Мне кажется, А, или как там ее там, другая ведьма, вообще другой человек, и она вела за собой Беллу».
«Так же, как дневник ведет за собой тебя?»
Это замечание Мэгги не понравилось. «На что ты намекаешь?»
«Ладно, не будем об этом».
«Нет уж. Объясни, что ты имеешь в виду?»
«Видишь ли, мы тут говорили о паранойе. Последнее время ты всерьез занялась ремеслом, причем в его самых суровых проявлениях. А если я что и знаю, так это, что у ремесла тоже есть темная сестра, и зовут ее паранойя. Я уже достаточно взрослая, чтобы увидеть разницу.
Неужели? Я знаю, ты кое-что делала во вред Аните и Алексу.
Откуда ты знаешь? Удивилась Мэгги.
Эш откуда-то извлек полоску кожи с 5 завязанными на ней узелками. Каждый из узелков был обозначен довольно коряво нарисованной буквой.
«Разве из этих 5 букв не составить имя того, кого мы оба знаем?
Эш!»
— воскликнула Мэгги без тени раздражения.
«Ты рылся у меня в сумке?»
«Мэгги, ты нравишься мне все больше и больше, но связывание...»
«Будь осторожна. Это неверный путь!» Мэгги отвернулась. Дождь и ветер стучались в окно спальни. Если у Эша и были возражения, он оставил их при себе и всячески потакал Мэгги. Она фактически взяла на себя заботу об Омеге, и в ее руках бизнес процветал. Что мог сказать Эш? Может, он и потерял кого-то из старых покупателей? Зато новых стало в 3 раза больше. Но Мэгги быстро смекнула, о чем с Эшем спорить не стоит. Она могла бы заказать еще кучу всего. Разнообразные фальшивки, якобы обладающие чудодейственной силой и обещающие волшебное исцеление, какие-нибудь серебряные подвески с феями. Но не стала этого делать. Мэгги уважала Эшев торговый принцип «что видишь, то и получаешь», и не пыталась его нарушать.
Эш потакал ей в благодарность за то, что она для него сделала. И Мэгги нашла в нем компаньона и любовника, которого возбуждала неожиданность. Если им хотелось встать в какой-то немыслимый час и отправиться на прогулку у озера или в лес, они так и поступали. Однажды они поехали сквозь густой ночной туман к шлюзам на канале только потому, что им захотелось послушать звуки этих мест при нулевой видимости. Рассвет, полночь и закат. Это были часы богини, минуты, наполненные магической силой. Правда, порой даже Эш артачился.
«Нет, Мэгги, нет, я не поеду на пустошь в такую ночь. Только послушай, какой ветер!»
Но ведь именно это подразумевала Лис, когда говорила о полетах в помещении. Нам ведь не случайно показалось, что мы ударились о потолок. В следующий раз нужно летать под открытым небом.
Но ведь не посреди зимы. Это невозможно. Лучше тебе поспать.
Но Мэгги лежала в темноте не в силах уснуть. Ветер за окном не мог отбить у нее желание посетить пустошь, зато пробудил в ней какие-то предчувствия. Она нежно смотрела на Эша, спящего рядом с ней, но прислушивалась к голосам, звучавшим в шуме ветра. Кто-то негромко звал ее со стороны пустоши и холмов за пустошью. Мэгги не знала, кто ее зовет. Может, голоса вообще звучали у нее в голове? Но это был красивый, неземной хор низких женских голосов. «Одна из нас», — пели они. «Ты всегда была одной из нас». Этот хор притягивал ее так же, как луна притягивает воду, вызывая прилив. У Мэгги приближались месячные. Она чувствовала таинственный зов крови. Как могла она сказать об этом Эшу? Ведь он мужчина. Как могла она когда-нибудь рассказать ему о голосах, которые он не только не мог, но и не должен был слушать и слышать? Прогремел раскат грома. Мэгги знала, это та самая ночь, когда ей нужно идти. Она выскользнула из постели и на цыпочках подобралась к окну. Эш проснулся и смотрел на нее, сонно щурясь. Она поцеловала его в губы. «Я ненадолго, не волнуйся». «Ты ведь не будешь летать, правда?»
«Нет, это ночь Макбета. Я просто хочу ее почувствовать».
Эш ощупью нашел свою рубашку. «Я тоже поеду». Мэгги хотела ему сказать, что эта ночь только для женщин, но его преданность тронула ее. Это была преданность лунатика. Эш уверенно вел машину к пустоши под дождем. Сверкнула первая стрелка молнии. Дождь засиял в свете фар, закружились серебряные искорки.
«Что это?» — спросила Мэгги. Они были на полпути к пустоши. Прищурясь, Эш заглянул в зеркало заднего вида.
«На мгновение мне показалось, что за нами кто-то следит, но я ошибся.
А еще считаешь меня параноиком».
Они добрались до пустоши и припарковали машину. Тропа была черной, как смола. Но теперь они знали, как найти дорогу в темноте. Дождь перестал. Буря уже отгремела, но доносились отдаленные раскаты грома, и время от времени вспыхивали молнии. Все было пропитано парами распада и запахом озона, вызванными бурей. По земле стелился туман. Мэгги сделала глубокий вдох. Она почувствовала, что ее силы умножились, учетверились. Танцуя, она двигалась по тропинке перед Эшем.
«Богиня! Геката! Она окружает нас! Она прошла этой дорогой! Вдыхай ее аромат!»
Трава тяжелела от дождя. Камни были мокрыми. Они поблескивали дождевыми каплями, источая собственные гранитные запахи. Мэгги обошла круг сперва по внешнему периметру, потом по внутреннему и потрогала все 9 камней. Потом она быстро выскользнула из одежды. Голыми плечами и бедрами прижалась она к мокрому, вытянутому вверх граниту, наслаждаясь тем, как грубый камень высасывает жар у нее из кожи и как холод передается от камня ее костям.
«Ну же, Эш, ощути дождь между пальцами ног!»
«Да ведь гребаный холод!» — возразил он. Но она уже подбежала к нему и стаскивала с него свитер через голову. Парочка с хохотом повалилась на землю, катаясь по мокрой траве. Мэгги встала и снова пустилась в пляс. Вдруг, по-видимому, из-за камней сверкнула слабая вспышка. Эш встал и уставился в темноту.
— Ты что-нибудь видел, Эш? — спросила Мэгги, затаив дыхание.
Она положила свою ладонь на руку Эша. Он продолжал всматриваться в черную мглу. «Боюсь, что последняя вспышка — это не молния».
«Что ты имеешь в виду?»
«Не знаю».